То есть вы как бы вошли сразу в эту, ну, наполовину
Я
академическую,
через
наполовину,
академическую, то
да.
есть у меня с другого конца вообще идет вот так вот, через академическую я потихонечку подхожу там к народной песне.
Вот пению и, собственно, вот речи, сценической речи вы научились уже сами, да? Или...
Ну, вначале я под гусли заговорила, да. И, в общем-то, мне помогли в этом мои слушатели, зрители. Получилось так, что после одного концерта подошла ко мне поэтесса Маргарита Пермякова и пригласила меня на свой юбилейный вечер. И говорит, вот вы не могли бы озвучить, у меня есть такая баллада, речение о слове, будет читать актриса, а вы не могли бы попробовать что-то вот фоном, какую-то музыку сыграть, потому что в таком, конечно, старинном таком русском стиле, распевном, былинном. Вот я пришла домой, я говорю, ну давайте я попробую. Я взяла этот сборничек, вот оставалось всего 10 дней, и что-то так я начала нащупывать. И я понимаю, что времени-то на репетиции же ведь с тем человеком, который будет читать, нет. Тут мне вдруг приходит такая мысль, наверное, надо это попробовать сделать самой. Я-то могу дома посидеть, порепетировать, уже сделать какие-то там музыкальные акценты и смысловые акценты уже так, как я это себе представляю. Вот, но я позвонила автору, я говорю, вот, а можно я сама прочту? Она говорит, пожалуйста. Ну вот с этого все и пошло, хотя, конечно, это было еще сыро, но я в тот момент поняла, что, оказывается, вот такой сказительный жанр, былинный жанр, это очень-очень интересно, потому что до этого мне представлялось, что ну что там сидеть, слушать, и вообще раньше же былины подолгу рассказывали, сейчас и два там, и говорят, до утра даже. И представлялось это очень длинным, каким-то нудным, и вообще можно заснуть под это дело. Вот, и потом вот появился у меня, не помню, Новгородский колокол или что-то еще, может быть. Сейчас забыл, что был вторым. Ну вот с этого началось именно сказывание. Я, конечно, понимала, что я это делаю, наверное, непрофессионально, но так потихонечку, вслушиваясь в само слово, в образы, я понимала, что чем глубже я иду, тем я просто правдивее отражаю те образы, о которых там идет речь. Вот, профессионально я этим не занималась. А с пением получилось по-другому, потому что, конечно же, когда меня люди начали просить спеть, я говорю, да что, я не пою, и я понимала, что, конечно же, я это совершенно не умею делать, и данных у меня таких вокальных никогда не было. Вот, но люди меня просили, они меня упросили, они стали за меня молиться. И в какой-то момент я все-таки осмелилась спеть песню. Я понимала, конечно, что это далеко, очень далеко вообще от какого-то настоящего понятия пения. Вот, но тем не менее, я продолжала это делать, понимая, что, наверное, когда-нибудь я этим займусь с педагогом там профессиональным. А пока я себе просто делаю какие-то аранжировки, там, сочиняю или просто делаю приложение песен. Вот таким образом накопился какой-то репертуар, хотя я там периодически сталкивалась с вокалистами, которые меня прослушивали, которые меня пытались чему-то научить петь. Ну и, наконец-таки, все-таки я вот встретилась с тем человеком, который смог из меня что-то вот, вернее, смог мне так преподать эти знания вокальные, что я кое-что начала понимать и разбираться. Вот, я, конечно, пошла по академическому пути, не по народному, не по фольклорному, но, наверное, в силу того, что просто по своей природе мне это больше нравится. Вот и все. Может быть, какие-то еще есть вокальные такие данные, потому что народный голос, наверное, просто требует более такой альтовости, а я сопрано по своим данным. Ну, как уж оно повелось у меня, так оно и идет. Вот так, Женя. Сейчас мне это делать легче, чем, скажем, там несколько лет назад. Так что со стороны там, конечно, то, что было опять-таки в Рейхском музее, это полный кошмар. Я могу сразу сказать.
Нет, там
Вот.
была хорошая
То, что...
вообще идея, хорошая программа, мне понравилась.
Да, вообще Ирина, она такая в этом отношении просто такой двигатель замечательный. Она столько этих программ делает самых разных. То есть это одна из, насколько я поняла, и исполнителями она там с разными сотрудничает.
Но в целом вот культура и восточная, и европейская, это, наверное, тоже как-то для вас не чужая,
Ну,
но...
во-первых, мне прежде всего близко вот те как бы вечные истины, да, и вот эта мудрость, которая проявляется и через нашу культуру, и через вот эту иранскую поэзию, и это настолько потрясающе. Здесь, конечно, бесконечное тоже вариация на одни и те же как бы философские вопросы, и мне это очень близко. И нет, я в Персии-то не была, но Восток мне близок, там и та же Индия, в которой я была несколько раз, и в этом отношении, конечно, вот на глубинном таком уровне просто все едино. Еще раз убеждаешься в том, что все едино.
В Индии вы так целенаправленно попадали, да? Именно чтобы
Ну,
войти.
получилось так, что первый раз меня пригласили на юг Дели, там находится ашрам вот Балвеса Силх, который как бы являлся вот таким руководителем, скажем так, этого ашрама. Вот, я в то время еще не была с ним знакома. Вот, но мне стало просто интересно и съездить в другую страну, и вот эту культуру, немножко прикоснуться к этой культуре, естественно, встретиться со святым человеком, потому что, безусловно, вот это старчество, которое в России всегда было таким очень ярким духовным явлением, оно же есть и в Индии очень много таких духовных просветленных людей. И вот Баба Верса Синха, он являлся, в общем-то, одним из. И встреча, конечно, с таким человеком – это вообще большой такой дар в жизни. Вот у меня так первый раз эта встреча состоялась, а потом вот несколько раз еще я ездила туда. Ну и, конечно, гусли с собой возила, и показать гусли, чтобы вот их послушали. А как индийцы будут воспринимать эту музыку, да? Это тоже был такой опыт очень интересный, потому что они очень внимательно слушали, и им это было интересно. А мне вначале было страшно, а вообще поймут ли, воспримут, потому что действительно культуры у нас разные, восприятия разные, и они относятся к музыке совершенно по-иному, как действительно вот к медитации, как к соединению с чем-то свышем, и не хлопают после там выступления, как это принято у нас. Поэтому вот этот опыт обогащения друг другом, конечно, для меня был очень ценным, очень важным. Приходилось встречаться с музыкантами, с профессиональными индийскими, которые тоже очень заинтересовались и гуслями, но у них тоже есть подобный инструмент, похожий на гусли.
То есть в целом понимание было,
было
с их стороны.
Было с их стороны. Они настолько действительно все-таки очень близкие мы народы, и вот это вот это братство народов, оно очень чувствовалось. Такая сердечность, такая теплота, которая, конечно, она уже никогда, она просто вот действительно становится твоей неотъемлемой частью. И ты понимаешь, что там действительно живут тебе родные люди. Они очень, очень открыты, очень какие-то вот такие радостные, светлые. Вот, конечно, там тоже разные есть и слои, наверное, населения, и, наверное, там не так все и радужно и прекрасно, но вот в тех местах, где мне приходилось бывать, и с теми людьми, с которыми я сталкивалась, конечно, самые светлые, самые такие вот впечатления очень возвышенные.
А вот тип музицирования индийский, он как-то, может быть, вами воспринят? Построение раги?
Ну,
вот
я
это проращивание
этому...
как бы из...
Да, я, вы знаете, первое время, конечно, тяжело было слушать, потому что действительно нужно этому учиться. Вот воспринимать этот тип музицирования, как вы сказали, да? То есть там вот эти вот построения, вот эта импровизация уже на эти темы, она настолько длительна, то есть там сколько длится, не знаю, там 20 минут, 30 минут может длиться. Она, конечно, для нас, для нашего европейского уха кажется все одинаково уже. И как-то устаешь немножко. А потом научаешься и как-то проникаешься глубже и глубже, уже различаешь какие-то тонкости, вот эти оттенки, микротона, вот эту вот свободу вообще владения этой формой, интонации. Вообще я поражаюсь, конечно, вот их ухо, конечно, различает вот эти вот микротона. Они просто, конечно, выросли в этой культуре, и у них слух в этом отношении, это мелодия, это линейность их. Она настолько обогащена вот этими микротонами, что вот так потихонечку просто понимаешь, что там тоже бесконечность вот этого творчества, которое поначалу просто нашим грубым ухом, она просто не слышна. Точно так же в ритме. Я, конечно, совершенно была в восторге от их барабанов, там табло, например, вот эти, да, парные барабаны. И я с детства вообще очень люблю ритмы, барабаны, и я смотрела, как их музыканты вообще владеют этим инструментом. Их импровизации и свободы тоже, и вокальной свободы, и ритмической свободы, и сочетанием всего этого вместе. Мне один музыкант говорит, что вот на барабане ритмом я могу выразить любой уритм. образ от курицы там до вот какого-то там божественного такого образа. И он мне начал это все рисовать, причем у них и руки тоже настолько развиты в этом отношении. Они руками тоже могут показать любую интонацию, любой микротон, любую вот это вот чувство эмоций, которые тоже очень тонкие. И это все воспроизводится вот как таким дирижерским женством, очень богатым, очень утонченным. Это меня тоже в свое время поразило. И, конечно, ну, есть просто чему поучиться, чтобы вот так глубоко проникать в один звук. Учиться этой импровизации.
А вот японская музыка для като, она вам близка?
Ну, я никогда, даже, наверное, в мыслях не было что-то переложить на гусли в этом отношении.
Тут даже не в том, что переложить, а просто как бы внутрь себя принять и
Ну
что-то
да,
вот
конечно, я
зазвучит, может быть, по-другому.
слушала, да, нет, ну, наверное, это очень интересно, да, если много-много наслушаться, а потом что-то попробовать воспроизвести на гуслях, наверное, что-то родится, это точно. Да вообще на гуслях, конечно, масса всего может звучать. Всякой разной народной музыки. Лакшин сделал только как бы вот такие первые шаги, там, обрабатывая еврейские мелодии, которые великолепно совершенно звучат на гуслях. Там украинские, даже казахскую он делал. Ну, понятно, что славянские народы там, и вот карело-финская какая-то музыка звучит. Ну, восточные тоже. Мы даже пробовали в Индии импровизировать немножко. Меня, так сказать, насильно затащили в свою музыкальную команду. Тоже я как-то очень робела и упиралась, говорю, нет, там ничего не получится, и все равно что-то какими-то моментами там вот какие-то возникали такие созвучия и такая совместность с музыкантами, с индийскими, что действительно вот прорастали какие-то такие цветы, и сам ты чувствуешь, вот, о, получилось что-то нашлось там. И такой восторг внутренний рождался и у нас, у исполнителей, и мы тут же чувствовали отклик у зрительного зала. Поэтому все возможно и в индийской, наверное, традиции. Ну, там тоже ведь у них инструмент, подобный гуслям, и та же гармоника, которую они очень любят. Это фортепианная клавиатура, это та же диатоника, поэтому все это можно уложить. Просто надо очень хорошо владеть инструментом и слышать, и чувствовать, вот что на данный момент нужно воспроизвести. Так что из като, наверное, тоже это все можно. А если соединить като с гуслями, я думаю, что это вообще великолепное получится сочетание. Точно так же, как гусли очень хорошо сочетаются с арфой, великолепно с гитарой, там и со скрипкой, с виолончелью. То есть эти опыты, конечно, уже есть. И ансамбли такие есть, и играют самую разную музыку, и все очень хорошо звучит.